Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж» в прямом эфире. Мы работаем в течение всего этого часа в нашей студии. Как знают наши постоянные слушатели, работает телефон 8-495-959-59-39 для ваших вопросов. И я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, очень нами почитаемого и очень редкого, к сожалению, в нашей студии сегодня высокопреосвященнейший Ефрем, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский. Владыка, благословите.
Господь да благословит всех нас. Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Спаси Господи, мы дорожим дружбой с вами, Владыка, благодарим за ваши святые молитвы. Помним, что вы еще, будучи семинаристом, в академии учась, слушали радиостанцию «Радонеж», и, как вы говорили, на ней отчасти тоже как-то воспитывались, окормлялись благодаря нашим вот замечательным авторам. И мы говорим о том, что мы вот такое большое эфирное братство, мы этим тоже всегда очень дорожим, потому что слышно все-таки нас, ну, где-то благодаря интернету, но все-таки слышно по всей стране, слышно зарубежье. И поэтому, слава Богу, вот голос православного радио звучит всюду, и вот мы сейчас рады с вами поговорить о делах, о жизни вашей очень отдаленной епархии. Я думаю, даже, может быть, не каждый представляет, где это на карте нашей Родины, вот такая, как я знаю по фотографиям, очень-очень красивая еврейская автономная область, где вам вот Господь благословил служить.
Да, действительно, будучи абитуриентом еще Московской духовной семинарии, затем ее воспитанником, я старался не пропускать вечерний эфир «Радио Радонеж», и всегда это была очень интересная, полезная информация, которая потом пригождалась и при ответе на вопросы преподавателей, и, конечно, теперь уже и в пасторском, и архипасторском служении. Господь благословил мне сейчас служить в пределах Биробиджанской епархии. Она располагается в границах Еврейской автономной области. Это один из субъектов Дальневосточного федерального округа, который граничит с Китайской Народной Республикой. По территории нашей епархии проходит более 500 километров государственной границы Российской Федерации, и многие населенные пункты нашей области находятся на одном берегу реки Амур, а уже с противоположного берега можно видеть иную цивилизацию. И те священнослужители, которые составляют клир нашей епархии, они, конечно, окормляют, как правило, не один приход, это 2-3 прихода, плюс еще населенные пункты, в которых нет православных храмов, но так у нас с Божьей помощью, конечно, получается, что ни один населенный пункт Еврейской автономной области у нас не лишен пасторского окормления, и благо, что священнослужителям в их службе, миссии, проповеди помогают миряне. Мы всегда опираемся на помощь мирян, как и видно, радиостанция «Радонеж», она благодаря помощи мирян существует и вещает по всему миру. Конечно, вот что нас всех объединяет Господь наш Иисус Христос, глава Церкви, это великая милость Его к нам, что Он призвал нас в свое малое стадо и дает каждому из нас, независимо от возраста, пола, сословия, уровня образования, служить Ему сообразно тем талантам, которые мы от Бога имеем, давать друг другу повод для радости, разделять горести и вместе прославлять Пресвятое имя нашего Бога.
Аминь. Владыка, вы так редко бываете в Москве, к сожалению. Бываете всегда очень коротко, что вот мы, конечно, рады, что нам удалось вас пригласить в студию. А поводы у вас всегда серьезные для визита сюда, вот в первопрестольную столицу. Что на этот раз вас привело? Кстати, должна еще добавить для наших слушателей, что Владыка вот уже, по-моему, в течение 2 лет вы являетесь членом Общественной палаты.
Да, с 2017 года.
Это высокая честь для архипастыри, потому что это же светское учреждение, чтобы вот автономная область, где много разных, ну как много, как минимум 3, конечно, да, исповедания, все-таки представляет эту область в таком важном органе государственной власти, православный архиерей.
Да, будучи членом Общественной палаты Еврейской автономной области, я был избран на служение, так скажем, на представительство ее в Общественной палате Российской Федерации. И каждый раз, когда предстоит какое-то мероприятие или череда мероприятий в Общественной палате Российской Федерации, есть возможность приехать в Москву, в том числе и
на этот раз.
Вот, на этот раз так получилось. Совсем недавно прошел грандиозный, без преувеличения, так можно сказать, общественный форум сообщества, который был итоговым форумом, а ему предшествовали подобные форумы в территории, на территориях разных федеральных округов. В частности, вот на Дальнем Востоке такой форум прошел в Южно-Сахалинске и в Улан-Удэ. И всех членов Общественной палаты, активистов гражданского общества пригласили в Москву для того, чтобы подвести итоги общероссийского конкурса «Мой проект моей стране». И я был в числе экспертов, которые отбирали победителей для этого конкурса. Кроме того, конечно, масса интересных площадок, в том числе и близкая мне Дальний Восток. Там были представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, естественно, представители общественности, власти, бизнеса. Кроме того, поскольку в Общественной палате Российской Федерации я состою в комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, то принял участие в работе секции, посвященной демографии. К сожалению, там озвучивались очень неутешительные прогнозы. Люди предлагали различные методы стимулирования, но, что интересно, все сходились к мнению о том, что источником улучшение демографической ситуации и рождение детей в каждой семье в отдельности является только любовь. Если люди не будут любить друг друга, если люди не будут любить детей, в принципе, и своих в частности, то вряд ли что мы сможем изменить в тех неблагоприятных демографических показателях и прогнозах, которые сейчас обозначаются. У нас так получается, что согласно статистике, не каждая семья, точнее, не каждая супружеская чета, мужчина и женщина, воспроизводят, если это слово здесь уместно, равное себе по количеству наследников.
Да, замещение. Да,
хотя бы вот 2 человека.
Хотя говорят даже, что 2 это полностью не замещает. Все-таки
2 это не вносит своего вклада, так скажем, в увеличение численности населения, но хотя бы после себя оставить столько же людей, равны себе по количеству, так скажем, да, но на тех регионах, где предпринимаются какие-то экономические меры стимулирования, ситуация, может быть, как-то и меняется, но в целом это не выход из сложившейся ситуации, и об этом говорил и предстоятель нашей церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл задолго до этого форума. когда проходил Всемирный Русский Народный Собор, он выступил с великолепным докладом, посвященным народосбережению. И если люди в нашей стране не будут сохранять традиционные ценности семьи, если люди в нашей стране не будут нести ответственность перед Богом прежде всего, совершая подвиг материнства, отцовства, то, конечно, какие-то экономические меры, они могут даже и впустую пойти. Вот это проблема, над которой, конечно, всем нам нужно очень много думать. И те люди, которые уже создали семью или планируют создать семью, они, конечно, должны осознавать свою ответственность перед Богом, что если Господь Бог призывает к умножению любви через чадородие, то Он даст необходимые силы, даст необходимую и экономическую составляющую семье, и всякую иную. Поэтому здесь, наверное, святое православие может быть очень сильным источником укрепления тех супругов, которые создали семьи уже и планируют умножать любовь на земле, начиная со своей малой церкви семьи.
Да, вы правы, тут, конечно, экономика не главная, хотя очень важная, но не главная, потому что, конечно, понятно, что все это проблемы духовно-нравственные, и они всюду актуальны, но вот у вас там на Дальнем Востоке еще больше, потому что мы же знаем, что там население это все меньше становится, что называется, на единицу площади, а ведь эти земли очень важные, стратегически важные, их же завоевывали в свое время наши вот казаки, в основном шли туда, да, отстаивая.
Да, конечно, территория Российской империи тогда еще прирастала дальневосточными пределами благодаря самоотверженному труду, подвигу казаков, священнослужителей, святителя Иннокентия Вениаминова, который завершил свой земной путь митрополитом московским. И вот совместное соработничество во благо и процветание Отечества, оно, конечно, давало свои грандиозные плоды. Сейчас численность населения уменьшается. Здесь, конечно, наверное, больше вопросов к нашему правительству, которое, на мой взгляд, должно уделять намного больше внимания, нежели сейчас, Дальнему Востоку. И Дальний Восток, он должен перестать быть дальним, прежде всего для тех людей, которые живут за пределами Дальнего Востока, но от которых зависит принятие стратегических решений в отношении Дальнего Востока. Те, кто там живет, они желают жить, желают трудиться, они умеют трудиться, им нужны ресурсы, им нужна поддержка, им должны быть и особые преференции, особые льготы, в том числе и налоговые. И должна быть поддержка семьям, многодетным в особенности, чтобы они могли беспрепятственно, выбрав тот или иной регион в пределах Российской Федерации, поехать в отпуск всей семье, чтобы у них не было сложностей при подготовке детей в школу, при отправлении выросших своих чад для получения высшего образования в любой вуз Дальнего Востока, средней части России, в какой-то иной регион. Много очень вопросов, что-то разрешается, многое делается, но многие вопросы, они, к сожалению, не обсуждаются, и не очевидная перспектива бытия на Дальнем Востоке многих людей побуждает к тому, что они выбирают иной регион для своего проживания. Благо, что Конституция нашей страны позволяет беспрепятственно перемещаться по территории Российской Федерации, но при этом, к сожалению, люди, к сожалению, для себя покидают территорию Дальнего Востока, не видя той поддержки, которая должна быть. Причем они не просят о какой-то поддержке грандиозной, а хотя бы о том минимуме, который не позволял бы сводить концы с концами,
да,
и просто
не
выживать.
Не рыбу, а удочку. Удочку,
да,
людям
совершенно
нужно,
верно.
Да. Ведь регион-то суровый, там сейчас морозы у вас уже, наверное, да, там зима или что там сейчас, какая?
Да, уже и снег уже в изобилии, настоящий мороз, да, благо, что у нас вот более 300 солнечных дней в году, у нас, когда снег выпадает, потом начинается морозный период, всегда солнечно и великолепные просторы.
И красиво.
Красота.
Очень, да? Судя по
фотографиям. Это то, что тоже людей,
конечно,
именно там удерживает в каком-то
экология,
смысле. Экология великолепная.
Чистые регионы еще.
Очень много преимуществ, ими нужно дорожить. Господь Бог нам даровал вот эти бескрайние просторы. И, конечно, на нас, именно на людях, которые живут сегодня, там, и те, которые управляют страной в целом, величайшая ответственность, чтобы сохранить то, что имеем, раскрыть тот колоссальный потенциал, который есть у Дальнего Востока, и который лишь отчасти только раскрывается.
Да, очень хорошие слова, Владыка. Но вот вы сами почувствовали какую-то, ну, пользу, что ли, от присутствия своего в общественной палате и вообще обсуждение в целом того, что там обсуждается, какие-то все-таки плоды приносит, хоть трудно вам, конечно, делать такие выводы, но вот в пределах вашей компетенции, что называется.
Ну, поскольку я состою в комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, конечно, согласованная работа членов комиссии, а туда входят действительно люди неравнодушные к различным вопросам и по семье и воспитанию, материнству и отцовству, по многодетным семьям, по детям-сиротам. Вот то, что нам удается озвучивать и затем на уровне даже вот так называемых нулевых чтений федеральных законов обозначать, вот это не проходит бесследно и все-таки находит свое выражение в виде применяемых норм, корректировки законодательных актов, некоторых изменений, которые происходят, в частности, вот в вопросах семьи и воспитания.
Ну вот как будто, вот, ну не как будто, а в продолжении вашего разговора раба Божия Анна спрашивает, говорят о том, чтобы детей рожали больше сейчас всюду, а где родителям работать? Безработных все больше, и искусственный интеллект наступает на нас. Ну, у вас там, я думаю, до искусственного интеллекта, слава богу, еще далеко, но в целом, видимо, да, вот с рабочими местами тоже большие проблемы, и людей приходится поддерживать. Ну, что может церковь? Церковь мало может дать рабочих мест.
Церковь, наверное, прежде всего должна говорить о том, укрепить, чтобы искусственный интеллект в наших головах не стал одним единственным источником знаний и принятия решений, чтобы мы не стали искусственными, а все-таки жили и радовались жизни. Сегодня. Ни одна из многодетных семей никогда не скажет о том, что у них некоторые неразрешенные вопросы явились препятствием для рождения детей. Если супруги любят детей, то только по этой причине и только в этом случае дети появляются в семьях. Вопросы, связанные с работой, с получением средств к жизни, это, конечно, не те вопросы, которые должны лежать в основе принятия решения в семье о чадородии. Если люди друг друга любят, то плод их любви – это всегда дети. И если семья рождает столько детей, сколько дает Господь Бог, со своей стороны, так скажем, не препятствуя этому естественному и Богом благословленному процессу, то тогда устраиваются все вопросы и житейские, и нет у нас ни одной семьи, которая бы пожалела о том, что она приняла решение о том, чтобы стать многодетной. Здесь все-таки проблема не экономическая, не социальная, проблема нашего интеллекта. Он живой, благодатный или искусственный?
Как говорят, если Господь даст дитя, то даст и на дитя. Вот такая совершенно пословица верно, еще да. с моей таких детских лет, я это помню. И у нас вопрос еще один слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Станислав. Владыка святый, благословите. И можно вот такой вопрос. Как известно, велико почитание новомучеников и исповедников российских среди, вот именно в регионах Дальнего Востока. Скажите, а каково почитание их именно в Биробиджанской епархии? Можно ли вот об этом поподробнее? Спасибо.
Ой, спасибо, Господи, очень
Господь да благословит важно. Вас, Станислав. Спасибо, что вы позвонили и задали такой интересный вопрос. Действительно, Дальний Восток – это регион, где масса из осужденных богоборческой властью людей завершила свой земной путь.
Ссылали.
Территория Биробиджанской епархии, она не является исключением, потому что у нас на станции Звестковая находились лагерная больница, рудник, ветка Транссиба, в строительстве которой принимали участие ссыльные. И в нашей епархии 8 из прославленных церковью святых составляют собор святых Биробиджанской епархии. Это было очень радостное и великое для нашей епархии событие, когда
Это вот прям ведь буквально последних лет, да?
Последних
уже
лет.
Вот при вашем
7 июля 2018 года Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл подписал, согласно моему представлению, рапорт и благословил учреждение Собора Святых Биробиджанской епархии. Туда вошло 8 человек. И это уроженцы иных регионов, которые завершили свой земной путь у нас в пределах Еврейской автономной области, на Бамлаге. И 13 июля ежегодно у нас установлен день празднования Собора Святых Биробиджанской епархии. Мы стали первой епархией Дальнего Востока, в которой учрежден Собор Святых. В числе этих святых святая мученица Параскева Кочнева, уроженка Оренбургской области, из оренбургских казаков, которая была сослана на Дальний Восток, и так получилось, что она просила митрополита Сергия о том, чтобы он дал священника в закрытый храм ее губернии, и даже священника ей благословили, но вот когда они собирались ехать уже к себе в город Миасс, их взяли прямо на Казанском вокзале в Москве, и потом она была сослана на Дальний Восток.
То есть за веру просто пострадала, вот в буквальном смысле это известный такой подвиг Темена, и подвиг многих вообще неизвестен пока еще, да? Сколько безвестных?
Да, еще сколько безвестных. Потом, когда святая Параскева оказалась уже на станции Звездковая, она работала в руднике на горьких работах, была раздавлена породой и завершила свой земной путь уже в лагерной больнице. Сейчас она является одной единственной женщиной из новомучеников и исповедников Церкви Русской, прославленных в пределах Дальневосточного федерального округа. Очень почитается нашими прихожанками. Люди свидетельствуют в изобилии о том, что она настолько быстро отвечает на возносимые просьбы, даже вот проводятся параллели между преподобным Сергием Радонежским и святой блаженной Матроной Московской и святой мученицей Параскевой, когда вот в прямом смысле ей излагаешь свою просьбу и тут же получаешь
скорая
ответ.
Помощница.
Скорая помощница. И поскольку она была ключарницей храма в Миассе, храма святого благоверного князя Александра Невского, на иконе она изображается со связкой ключей, и вот каждый из молящихся у этого образа по-своему понимает ключик, изображенный в руках святой Параскевы. Для кого-то это ключ к отворению затворенных дверей, для кого-то это ключ к ответу на какие-то сложные вопросы, которые затем разрешаются молитвами святой мученицы Параскевы. И вот этот иконографический образ, он дает повод, в каком-то смысле стимул, что ли, для возношения особых молитв тогда, когда у человека очень сложная ситуация, неразрешаемый вопрос, кажущаяся безысходность. И святая новомученица Параскева, она утешает, она вдохновляет и дает силы людям, которые проживают на Дальнем Востоке, дорожить возможностью там жить, может быть, в каком-то смысле осознавать уникальность места, где они проживают, и духовно никак не падать, не быть сломленным, подражая в прямом смысле подвигу новомучеников.
Привезите, Владыка, в следующий раз хоть маленькую, хоть такую иконочку какую-то.
Да, обязательно.
Мы будем тоже почитать,
репродукции этой иконы сделаны, и, конечно, хотелось бы, чтобы имя святой Параскевы далеко за пределами нашего региона почиталось.
Ее же ведь и в Челябинске наверняка тоже почитают, да? Знаю.
В Челябинске, а в Санкт-Петербурге проживает ее правнучатый племянник, который был инициатором написания иконы для нашего собора. Он привез ее сам в Биробиджан, и она находится сейчас в Благовещенском кафедральном соборе Биробиджана.
Слава Богу, что такие вот благочестивые
вот у нас
потомки, да. Пожалуйста, мы вас слушаем теперь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владыка, хотела бы, во-первых, поприветствовать. Услышала, значит, вас. Могла бы никогда не услышать. Дело в том, что у меня связано было с вашим культуром. Там был иеромонах Серафим, там интересная история была, в которой, собственно, я была свидетелем, когда у вас тот санаторий, куда приезжают все лечиться, где источники. Там, значит, как бы хозяин этого санатория кореец, да, который построил храм и принял православие.
Да, совершенно верно.
Такая интересная история была. Я просто очень хорошо, ну, близка была с иеромонахом Серафимом много лет. Просто мы здесь встретились, когда он был здесь, когда он еще в Кемерово в монастыре был. Жалко, конечно, что он опять уехал, но вот история была такая очень для всех значимая.
Ой, спасибо Господи, что подсказали. Мы попросим у Владыку чуть подробнее
об этом. Да, была такая история, очень интересная.
Да, спасибо большое, что вы напомнили вот об этом удивительном случае. Действительно, в 2017 году нашу епархию посетила великая радость, когда один из почетных граждан Еврейской автономной области, кореец по национальности, Артур Васильевич Тян, со своим коллективом, акционерным обществом «Санаторий Санус» принял решение соорудить в Кульдуре большой храм. Для этого было выбрано здание, которое не использовалось, был составлен проект, одобрен епархиальной властью, и приступили к работе.
Ой, мы же с вами как раз как-то и говорили, что мы там маленькая,
да,
пока была такая домовая
церковь. На втором этаже, да, в приспособленном, да, помещении. И теперь в этом поселке он является уникальным местом на земле. Причем
лечебные воды какие-то.
Лечебные воды вулканического происхождения. И, как говорят ученые, подобные по составу и действию на организм, источники есть еще в Японии и во Франции. И вот получается, Кульдур одно из трех мест.
А мы не знаем своих.
Да, милости просим всех. Там, к счастью, есть место, где можно разместиться, пройти полный курс лечения. И храм там обустроен в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Мы все очень хорошо помним историю ее рождения от неплодных родителей. И вот что символично и интересно вдвойне, это то, что в санатории вода лечит в том числе и женскую репродуктивную систему.
Бесплодие.
Многие женщины исцеляются от бесплодия, но количество, так скажем, успешных случаев, как говорят врачи, сейчас увеличилось в связи с тем, что люди молятся еще и Пресвятой Богородице о даровании чад и ее родителям.
То есть прямо вот Иоакиму, он храм, вот тебе получается целебные воды, вот храм. То есть духовное
исцеление
и
физическое путем врачебного искусства. Милость и того, что дает Господь Бог в этой воде. И, конечно, духовная составляющая – это вот то, что действительно творит чудеса. И недаром теперь храм называют «Новая здравница Кульдура». Храм стал еще одной здравницей, которая дает исцеление в этом интересном месте.
А вот православие это принял, да, директор, она сказала?
Да, он давно размышлял о том, какого бы мировоззрения держаться,
но
и принимать кореец, ли крещение.
Да, вот по корням-то.
Да, но вот он был первым человеком, который вместе с внучкой крестился во вновь построенном и освященном храме. И, конечно, для него это великое событие в жизни.
Роман, да, Роман?
Он, как его? Он Артур. По
в святом крещении.
Именованию, так скажем, согласно паспорту, а в святом крещении получил имя Аристарх. Mm-hmm. На мой взгляд, вот поскольку спасибо, имя Аристарх, Господи, переводится с греческого как «лучший начальник», это полностью соответствует тому, что он совершает, и тем отзывам, которые о нем говорят люди, тот коллектив, который им возглавляется. Это действительно человек, который несет ответственность за каждое свое слово, дело. У него многое получается сделать. И вот то чудо, которое Господь Бог совершил с его участием, сооружение и освящение храма в течение совсем непродолжительного времени, это небольшой строительный сезон. У нас на Дальнем Востоке с мая по сентябрь, собственно говоря, дальше не выйдешь. И мы уложились в этот один строительный сезон для того, чтобы вот совершить это великое событие. Конечно, у кого, дорогие братья и сестры, есть возможность побывать на Дальнем Востоке или есть необходимость по здоровью принять вот процедуры, которые могут дать санатории, я советовал бы обязательно там побывать, поскольку это место уникальное.
Наверное, сайт есть, как-то можно отыскать.
Да, это все доступно и информационно очень хорошо сопровождается. Там такое удивительное место, с рук едят птицы. Вот можно просто, гуляя по лесу, положить на ладонь кусочек хлеба или семечки, протянуть руку, и птицы садятся и клюют прямо с рук.
Как
белки
в раю,
из рук берут. Бурундуки могут подойти, подбежать, подползти и из рук взять кусочек хлеба или что-то другое съестное. Это вот действительно настолько необыкновенно, удивительно. И еще исключительной особенностью этого поселка является то, что он располагается на глубине вулканического кратера, давно застывшего, как говорят вот ученые, много миллионов лет назад.
Да, слава Богу.
И когда съезжаешь с федеральной трассы Хабаровск-Чита в сторону поселка Кульдур, необходимо еще преодолеть 26 километров по тайге, постепенно спускаешься вниз по извилистой дороге, и потом ты оказываешься в уникальном месте, где звенящая тишина, словно отфильтрованный воздух, необыкновенно вкусная чистая вода и еще горячие источники, которые температурой 72 градуса выходят из недр земли.
Ой, да, нам об этих красотах рассказывали сестры Свято-Иннокентьевского монастыря вашей епархии. Они вот время от времени бывают на православных выставках, ярмарках. Спаси Господи, такую даль преодолевают, приезжают сюда. А дороги-то все-таки есть, Владыка, или так? Не очень, только направление.
Дороги есть, конечно. По территории области проходит огромный отрезок федеральной трассы Хабаровск-Чита. Она поддерживается в исключительном состоянии. И те дороги, которые составляют уже региональный дорожный фонд, конечно, к основным населенным пунктам, они в достойном состоянии. А там, где грунтовые дороги, это не является препятствием для того, чтобы перемещаться от одного места к другому.
Ну вот все-таки еврейская автономная область, а по преимуществу населения, по вероисповеданию, какое? Кого больше?
Конечно, подавляющее большинство верующих людей – это православные, и по национальному составу это прежде всего русские, украинцы, белорусы. Отчасти есть люди иных национальностей, в том числе и некоторые представители коренных малочисленных народов. Святое православие там, как и, собственно говоря, по всему лицу нашего государства, оно исповедуется большинством верующих людей, поэтому созидаются храмы, благоукрашаются иконами, появляются свои богослужебные традиции, новые святыни. И Господь Бог, конечно, дает очень много поводов для радости. Много, конечно, сложностей. Бывают ситуации просто тупиковые, невыносимые. Но часто настолько вот близко ощущаешь помощь Божию, помощь святителя Иннокентия, небесного покровителя Дальнего Востока, помощь наших новомучеников. Очень часто люди вот внезапно предлагают свою помощь материальную, организационную.
Там, где и не ждешь.
Там, где и не ждешь, да. И все это такое вот удивительное действие Божьего промысла в нашей жизни. И это всегда дает радость, дает силы преодолевать трудности, дает надежду, оптимизм. И недаром вот мы живем в той части России, где начинается богослужебный день. Мы первыми встречаем Пасху в числе первых на земле. С нас начинается
каждый новый день. Да, вот у вас сейчас уже дело к утру там идет, да?
Да,
раннее
уже
утро.
Скоро. Пятый час утра.
Да,
уже следующего дня.
Конечно, да. Епархия молодая. Земля, конечно, там издавна наша, но епархия молодая. И все-таки уже первый юбилей вы празднуете, да? Вот я знаю, что у вас открылась прям буквально вот завтра, вернее, даже откроется только, да, выставка фотографий, ну, там уже сегодня, стопами святителя Николая, посвященная 20-летию Свято-Никольского храма. Где этот храм, Владыка, о нем несколько слов скажите.
Биробиджанская епархия была образована решением Священного Синода 7 октября 2002 года путем выделения приходов, располагавшихся на территории Еврейской автономной области, из состава Хабаровской епархии. И первым храмом, который был построен на территории Еврейской автономной области, был деревянный храм в честь святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.
Очень понятно. И казаки, наверное, тоже шли, когда первыми, в числе первых ставили
храм. Да, и этот храм у нас имеет, кстати, статус казачьего храма. И там хранится знамя Среднеамурского окружного казачьего общества. Этот храм...
Оно живо продолжает, действует.
Да, да? Оно действует как современная уже казачья организация, общество. Храм был построен тогда, когда еще территория ЕАО входила в состав Хабаровской епархии. И в этом году, 19 декабря, мы будем праздновать 20-летие нашего храма. Собственно говоря, череда мероприятий, посвященных этому юбилею, она открылась в мае, когда совершался весенний день памяти святителя Николая 22 мая. Уже был проведен конкурс рисунков, автопробег, посвященный этому храму, флешмоб. Ой. Автомобилисты Биробиджана сделали великолепный на площади перед зданием областного правительства. Масса машин выстроила купол, крест и колокол. И это было удивительное событие летним вечером. Помимо этого, конечно...
Сами так придумали, никто
да,
же
это
не
вот предложили
получал.
Автомобилисты, и ну, люди с радостью, даже те, кто не являются прихожанами наших храмов, присоединились к этой акции. Это было просто интересно. Ну и, конечно, для нас это очень значимо, потому что в данном действии выразилось желание людей как-то почтить, чем они могут почтить, этот храмовый юбилей.
Ну, а почему нет? Конечно.
Сейчас открывается выставка рисунков, фотографий. Будет открыта выставка в областном краеведческом музее. Художники из города Хабаровска к нам приезжали для того, чтобы изобразить храм святителя Николая в разных ракурсах. И они планируют в конце ноября открыть выставку картин, посвященных Никольскому храму. И, конечно, все завершится праздничным богослужением и концертом с участием творческих коллективов нашего города. Храм, хотя и молодой для храмового возраста, всего лишь 20 лет, но для нас это уже самый старый храм.
Намоленный. Конечно. Самый старый храм епархии, получается.
Там. Да, и тем более возраст его... немного больше, чем на 3 года. Он епархия. Старше, чем сама епархия. Да. Это очень радует, конечно.
А вот таким очень важным и прямо регионального значения событием был 2-й Дальневосточный форум прессы. И мы о нем тоже рассказывали. И для нас это тоже особенно интересно, потому что вот это такой опыт... Ну, очень редкий. Такое я даже не припомню, чтобы где-то еще в регионах такой массовый охват с центром у вас в небольшом, в общем, Биробиджане. Как это все, Владыка, возникло? И вот вы утвердились в мысли, что это надо и по-прежнему проводить. Ведь вот наш брат-журналист, чего там греха таить, в общем, много делает и хорошего, конечно, и миссию продолжает. Но последнее время то и дело смотришь. Чего-то придумывают, выдумывают. Так вот участвуют они в борьбе против церкви, очень многие. Поэтому важно работать, конечно, журналистами, просвещать, объединять. Мне кажется, опыт ваш заслуживает прямо распространения широкого рассказа о нем.
Мы провели в этом году 2-й православный дальневосточный медиафорум, который стал площадкой обсуждения вопросов соработничества представителей светских СМИ и епархиальных пресс-служб. И, конечно...
И светских, конечно.
Да, конечно же. Да. И это очень интересная форма, которая помогла снять многие барьеры, имевшиеся как со стороны священнослужителей, так и со стороны журналистов светских СМИ. Они с воодушевлением восприняли многие предложения, которые там озвучивались, решили воплощать многие идеи, озвученные во время форума. И мы пытались донести до вашего журналистского брата мысль о том, что их труд, он сопоставим с трудом преподобного Нестора Летописца. Они совершают не что иное, как фиксацию в летописи новейшей истории Дальнего Востока событий церковной жизни. Это
так,
великий,
простите,
благословенный труд.
Возьмем паузу, мы продолжим об этом, конечно, интересном деле говорить. У нас слушатель ждет, и мне хочется, чтобы вот он тоже поучаствовал в нашем разговоре. Пожалуйста, говорите.
Владыка ФМ, ведущего. Здравствуйте, благословите, Владимир.
Здравствуйте, Бог благословит.
У меня вопрос такой. Вот у нас как бы здесь, в центральной полосе Москва-Воронеж, там мы как бы уже спим, а у вас там уже начинается служба. То есть служебной литургической, ну вот, идет как бы, получается, у нас в России все 24 часа в сутки. То есть можно в это время, когда у вас литургия, служба, помянуть вас, ну, как бы, келейной молитвой и попросить ваших молитв, да?
Да, конечно, есть такое выражение, оно не лишено своей и немного такой юмористической нотки. Пока Москва еще спит, мы уже работаем. Это, конечно, связано с тем, что разница в часовых поясах. Но да, действительно, когда у нас уже совершается литургия в центральной полосе России, люди становятся на вечернюю молитву, благодаря Бога за день прожитый, мы же уже славословим его в день наступивший. И, конечно, как вот радиослушатель сказал, поминание на келейной молитве, оно, несомненно, будет то, о чем церковь говорит, едиными устами, единым сердцем. Да. То есть, совершая вечернюю молитву здесь, в центральной полосе России, человек присовокупляет ее к молитве за божественной литургией тех, кто служит на Дальнем Востоке.
Спасибо, Господи. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, как время летит быстро. У нас сегодня в эфире Высокопреосвященный Ефрем, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский. И мы говорим вот о втором дальневосточном форуме прессы.
Второй православный дальневосточный медиафорум в этом году собрал гораздо большее число участников, нежели в прошлый раз. И мы решили, что он должен идти за пределы нашего региона. Причем вот как раз представители светских СМИ отмечали необходимость тиражирование этого опыта в другие регионы, и поскольку инициатором проведения медиафорума было ведущее информационное агентство Дальнего Востока «Прима Медиа», они подавали заявку на грант православной инициативы, она была одобрена два раза подряд с центром в Биробиджане. В следующем году это информационное агентство приняло решение провести форум в Южно-Сахалинске, и уже даже планируют четвертый медиафорум в городе Владивостоке. Наверное, они обсуждали уже с региональной властью, и церковной, и светской, этот формат взаимодействия. Но вот то начинание, которое родилось в пределах нашей епархии, в областном центре, в городе Биробиджане, наверное, теперь будет шествовать по разным городам Дальнего Востока. Тем более, что благодаря именно этому форуму, повторю еще раз, были сняты многие барьеры у людей, которые никогда не освещали церковную тематику из-за того, что вот эти барьеры были. Мы сделали даже экскурсию для журналистов в неосвещенный еще храм, в алтарную его часть, для того, чтобы они посмотрели изнутри место, где потом впоследствии будут совершаться богослужения. И многих это так поразило, что даже некоторые из участников форума выразили желание принять святое православие. И вот здесь получается еще главный итог в том, что благодать Божия коснулась сердец людей. Мы, конечно, можем участвовать в различных мероприятиях, форумах, каких-то конгрессах, слетах, съездах, но церковь всегда будет востребована только в том случае, когда она дает человеку благодать и духовную радость. И пока мы главной целью нашего участия в том или ином мероприятии ставим проповедь о Христе, только в этом случае мы будем интересны, востребованы и иметь благословенный успех.
Ой, слава Богу за все. Владыка, много вопросов. Будем хоть как-то стараться ответить хотя бы на часть из них. Правда, мне не очень тут понятен от Нины. Можно ли делать репосты о материальной помощи нуждающимся в соцсетях? То есть имеется в виду, что там может быть не, так сказать, недостоверная информация, что ли, и ее не стоит распространять, видимо, да?
Да, я могу только сказать о своем личном отношении к этому вопросу и подходу. Я обычно стараюсь не делать никаких репостов, просто для того, чтобы не стать тем человеком, который бы распространял недостоверную информацию. Если есть точное знание о том, что это нуждающийся человек, для какой цели помощь и спрашивается, тогда да. Но если просит кто-то посторонний, и ты ничего не знаешь, здесь правда или ложь, то лучше в этом не участвовать, да, к этому делу не приобщаться.
А вот Алексея интересует, как православие относится к киберспорту и компьютерным играм вообще, если им уделяется немного времени, ну, так сказать, в меру, я так понимаю, да? Если не увлекается человек.
Да, наверное, вопрос этого радиослушателя связан с тем, что он сам в этом участвует.
Наверное.
И понимает, что много времени тратить не нужно, и при этом не может отказаться. Да, разумное такое времяпровождение в данном направлении, наверное, возможно, но главное, чтобы это разумное не стало неразумным. И если есть возможность сокращать время в виртуальном пространстве и уделять больше времени настоящей жизни, то, наверное, все-таки вот этой стратегии лучше подержаться.
Да, конечно.
Потому что часто вот все люди, которые участвуют в различного рода компьютерных играх, свидетельствуют о том, что это очень сильно захватывает, увлекает, и как результат это попаляет и душевные чувства человека, и порабощает в каком-то смысле. Потом уделяется меньше времени семье, работе, отдыху, что необходимо, молитве.
Да.
Уже опасность здесь есть.
Страсть, да. Конечно, да. Еще ведь вот у вас есть такая замечательная традиция, тоже ежегодная, да, крестный ход с Албазинской иконой Божией Матери. И каждый год проходит.
Ведь, да, этот крестный ход у нас проходит уже более 12 лет, и он был возрожден моим предшественником на Биробиджанской кафедре, ныне это митрополит Симбирский Иосиф. Владыка благословил совершение крестного хода с копией Албазинской иконы Божьей Матери в память о том, что еще в царское время на Дальнем Востоке, а конкретно в Преамурье, совершался крестный ход с чудотворной Албазинской иконой Божьей Матери. Эта икона прославилась в 17 веке, в 1666-67 годах в местечке Албазин. И это было место, где казаки Албазинского острога держали оборону от китайцев. Численно они, конечно, китайцы их превосходили, но духовно превосходство было на нашей стороне. И старец Ермоген из Киренского острога принес икону Божьей Матери знамение в благословение казакам, которые держали оборону. Икона прославилась многочисленными чудотворениями. Сейчас она находится в Благовещенском кафедральном соборе города Благовещенска. У нас в Биробиджанской епархии есть копия этой иконы, и мы совершаем крестный ход с копией Албазинской иконы Божьей Матери. Она посещает практически каждый населенный пункт Еврейской автономной области. В тех населенных пунктах, где есть храмы, икона пребывает продолжительное время. Там, где храма нет, она приносится на несколько часов. Но всегда это повод для людей вознести свои молитвы. Это совершение многочисленных молебнов о здравии, водосвятных молебнов. И, конечно, шествие иконы по пределам нашей епархии – это воспоминание еще о тех знамениях и чудесах, которые были явлены Богоматерью от иконы, когда на нас нападали и пытались нашими землями завладеть. В этом году Преосвященный Лукиан, архиепископ Благовещенский и Тындинский, приглашал меня в пределы своей епархии в августе принять участие в крестном ходе с чудотворной иконой Албазинской, вот именно с той, которая прославилась в Албазинском остроге, и мы совершили впервые крестный ход к тому месту, где было явление Божьей Матери китайцам во время восстания ихитуаней, когда они пытались посягать в том числе и на пределы Российской империи тогда еще. И они видели белую женщину, которая ходила, и они поняли, что с русскими присутствует некая величественная женщина, которая обладает большой силой и не даст взять эти пределы никаким оружием и никаким воинским искусством. И вот на том месте, где было явление Божьей Матери, в царское время был построен кафедральный собор. Сейчас это место уже передано под строительство кафедрального собора в его возрожденном формате, и был совершен крестный ход. С этой иконой вознесена молитва о благополучном начатии и успешном завершении строительства кафедрального собора. Вот в пределах Дальнего Востока и конкретно Среднего Преамурья Богоматерь явила свою милость через древний албазинский свой образ.
Слава Богу, что это возрождена традиция, потому что задачи-то эти остаются.
Совершенно
по-прежнему
верно,
Дальний
да.
Восток форпост, и по-прежнему мы под прицелом, что называется, ослабим позиции, так и лишимся, не дай Бог. Владыка, времени очень мало уже, а мне так хочется, чтобы вы еще все-таки рассказали о своем недавнем паломничестве совсем вот на другой край, совсем более теплый и благодатный, в Узбекистан, по приглашению владыки Викентия, да?
Да, поскольку вот сейчас в Москве череда мероприятий, и в том числе есть несколько дней, когда нет
никаких...
Вы же еще
никаких... и на съезде вот на этом побывали, да, по
да,
социальному
приняли
служению.
Награду для нашего священника, который является, кстати, настоятелем храма святителя Николая, иерея Георгия Борисова. Он был удостоен награды святого праведного Филарета Милостивого от отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Да-да-да, я читала, что вот там акция «Пути милосердия», и как раз отец Георгий там много потрудился.
Вот этот Свято-Никольский храм, он является местом не только совершения молитвы на протяжении 20 лет, но это еще и место, где располагается отдел по взаимоотношениям церкви и казачества, отдел по церковной благотворительности и социальному служению. И, конечно, община приходская, возглавляемая настоятелем, она очень многое совершает во вне богослужебное время. И вот награда, которая была вручена отделом, она, конечно, заслужена. Да, и вот в два свободных дня мне удалось побывать в пределах города Ташкента. Я был
впервые
в жизни.
Там сейчас совсем хорошо, тепло.
Да, оказался, можно сказать, даже в ином климатическом поясе. Но самое ценное это было, несомненно, богослужение с главой Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополитом ташкентским и узбекистанским Викентием.
Которого мы хорошо помним по служению в Екатеринбурге, помоги
да.
Господи, владыке. Там.
И так получилось, что мы с ним совершали богослужение. Я сослужил ему, когда он возглавлял божественную литургию в храме преподобного Иоанна Лествичника в Московской духовной семинарии в День памяти преподобного Сергия Радонежского.
И он вас пригласил там, да?
И мы вот с ним совершили всеночное бдение в канун памяти святого великомученика Дмитрия Солунского, божественную литургию. Там были доставлены частица мощей и ковчег святого великомученика Дмитрия. И, конечно, по благословению владыки, священнослужитель и учащийся семинарии, Ташкентской духовной семинарии, для меня организовали экскурсию по православному Ташкенту. Мы побывали даже в том храме, где совершал свое служение святитель Лука, Войно-Ясенецкий, побывали на могиле его супруги и дочери, были на могиле подвижника благочестия 20-го столетия, архимандрита Бориса Холчева. И меня
Борису,
просто
конечно.
Поразило, что вот в пределах государства, где большинство населения исповедует ислам, ташкентская епархия, ее храмы, женский монастырь в городе Ташкенте – это такой оазис благодати, радости о Христе. Интересно для меня было узнать, что, оказывается, даже люди, исповедующие ислам, когда у них есть необходимость в сильной молитве, духовной помощи, совете, они приходят в православную епархию, в православные наши храмы, и даже их туда направляют те служители, которые возглавляют исламские общины. То есть это, несомненно, подтверждение того, что источник благодати, настоящей благодатной помощи все люди могут получить именно у православного священника в православном храме. Это очень радует. И, конечно, те святыни, которые там располагаются, необыкновенно такая духовно возвышенная атмосфера в кафедральном соборе, в женском монастыре, среди священнослужителей, мирян, очень порадовала, очень вдохновила на дальнейшее служение на своем месте. И, конечно, наверное, каждый, кто, вот, может быть, планирует какие-то особые места для паломнических поездок во время отпуска или выходных дней, должен иметь в виду в том числе и вот такой благословенный город Ташкент. Мне сказали, что там есть еще другие города, которые связаны даже с библейскими местами. Есть источник праведного Иова многострадального, иные места. То есть вот православный Узбекистан, наверное, многим предстоит еще только открыть. Это действительно удивительное, благодатное место, прославленное особенно в 20-м столетии многими-многими подвижниками веры и благочестия.
Да, и спас очень многих. Ведь помните же войну, да, город Хлебный в эвакуации. Ой, приходится завершать наш интересный разговор, Владыка, и половины не обсудили того, что собирались, но мы должны успеть сейчас еще соборно помолиться о здравии и спасении души наших жертвователей и будем прощаться.
Да, дорогие братья и сестры, помолимся о здравии и спасении рабов Божиих Евгения, Константина, болящих Надежды, Евдокии, Марины, Елены, Ирины с очадами и новорожденной Андрея, Василия, Марии, Вадима, Натальи, Ольги, Виктора, епископа Никиты, схиархимандрита Илия, болящие Елисаветы, болящие Лидии, болящего Виктора, непраздной Иулии с очадами, Натальи с очадами, Кирилла, отроковицы Софии, Татьяны, Никиты, тяжко болящего Александра, монахини Нонны, Дионисия, Виталия,
тяжко болящей Аллы,
болящего Александра, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Константина, тяжко болящей монахини Антонии, Анатолия, Андрея, Григория, Ларисы, Дмитрия, Марины с очадами, Александра, Антонины, болящего Василия, Таисии, Евгения, младенца Владимира, Татьяны и о покоении, Алевтины, Иоанна, Сергия, Анны, Александра, Любови, Валерии, Аркадия, Александры, Романа, Антонины, Владимира, Антонины, Павла, новопредставленной Марины, новопредставленной Веры, Станислава, Валерия, Натальи, Сергия, Таисии, новопредставленной Ольги, Натальи, Евгения, Владимира и о покоении новопредставленного убиенного воина Сергия, который погиб, как мы знаем, от рук своих сослуживцев в Калужской губернии недавно.
Спасибо, Господи, дорогой Владыка, за молитвы, за то, что пришли к нам в эфир. Напоминаю, что сегодня у нас в студии был высокопреосвященнейший Ефрем, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский.
Спасибо, благодарю Господи. Вас от всей души за приглашение. Всем вам, дорогие братья и сестры, желаю исполнения ваших молитв по милости Божией.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.